Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие наши друзья! Передача «Отличная семья» в прямом эфире сегодня 25 декабря. И это особый день, потому что мы знаем, что католический и протестантский мир отмечает Рождество нашего Спасителя Иисуса Христа. И поэтому я поздравляю вас, дорогие, с этим изумительным, потрясающим праздником. И, как всегда, в нашей передаче мы будем стараться делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой для того, чтобы мы могли все вместе решать этот непростой вопрос. И сегодня мы решили начать рождественские чтения. Они у нас будут продолжаться в течение всего января. Это будут передачи и в записи, и снова прямые эфиры. Но сегодня мы открываем наши рождественские чтения. Мне очень приятно, что в нашей студии находятся такие чудные люди, гости. Итак, давайте мы сейчас познакомимся, если вы нас видите, слышите, дорогой наш народ. Итак, Светлана Лысенкова, приемный родитель. Светлана.
Кому куда помахать?
А просто. Вот, приветствую тебя. Так, дальше у нас Матвей Медведев. Матвей.
Эй, здравствуйте.
Здравствуй. И также Алена Сенкевич, сотрудник фонда, психолог, сотрудник фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Алена, приветствую вас.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня мы решили сделать вот что. Была такая добрая традиция, началась она в XIX веке, писать святочные рассказы, даже жанр такой появился, вот наши очень известные классики, это Чехов Антон Павлович, Леонид Андреев, Николай Телешов, также Лесков, вот они писали святочные рассказы. Вот для чего они это делали? Какой это вызывало резонанс в обществе, вот об этом мы немножечко сегодня поговорим. А также, друзья, о следующем. Какие есть рождественские традиции, хорошие, о которых мы с вами знаем, и которые соблюдаем, но вот какова их история? И, конечно, Рождество – это подарки. Мы очень любим дарить друг другу подарки. И, конечно, ни для кого не секрет, что это время, когда хочется сделать что-то хорошее. Правильно? Вот прямо от всего сердца, тем людям, которые вот особенно в этом нуждаются, а это дети-сироты в том числе. Но вот как правильно оказывать помощь? Потому что, оказывается, вот просто купить подарок и принести его в детский дом, с одной стороны, может быть, это и хорошо, а с другой стороны, оказывается, что не всегда. И есть другие виды помощи, об этом мы будем сегодня говорить. Итак, давайте вот мы буквально на несколько секунд сейчас прервемся, вы соберетесь с мыслями. Не забывайте, что у нас идет трансляция прямого эфира, вы нас сможете смотреть, слушать, писать свои сообщения. Будем с удовольствием это все принимать. Я сейчас скажу пока номер нашего мобильного приложения WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 09 96. И, в общем, друзья, давайте с вами общаться, потому что этот час как раз для нас. Будем говорить о подарках, как правильно их делать, читать святочные рассказы. Очень надеюсь, что вы будете с нами. Итак, буквально через несколько секунд мы снова вернемся в студию. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, здесь у нас уже идет подготовка вовсю, там, всем ходом, да, вы уже, наверное, услышали, что мы вот будем первый рассказ зачитывать, это Ванька Антон Павлович Чехова, и это действительно такой, наверное, самый известный святочный рассказ, и поэтому он наиболее дорог, хотелось, чтобы сегодня он прозвучал у нас в эфире в исполнении как раз меня, Татьяны Вагановой, и также нашего замечательного гостя Матвея Медведева. Вот, ну, отнеситесь снисходительно, пожалуйста, да, к нашему прочтению. Вот, я надеюсь, что вы поймете, здесь важна не техника все-таки, а само содержание. Мы очень хотим, чтобы эти рассказы, они что-то вызывали у вас такое хорошее, доброе, как, в принципе, и изначально планировали авторы. Итак, значит, Ванька, Антон Павлович Чехова, мы начинаем. Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в ученик сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.
«Милый дедушка, Константин Макарыч»,
— писал он,
— «пишу тебе письмо, поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты один у меня остался».
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечи, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощий, но необыкновенно юркий и подвижный старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобель вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков. Одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуются. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему же не раз отбивали задние лапы, раз-два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать, а?» — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают, чихают. Дед приходит в неописуемый восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен, свеж, ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, присборенные инеем, сугробы, все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать.
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосье на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка вела меня почистить селедку, а я начал с хвоста. Она взяла селедку и ихнюю мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцов. А хозяин бьет меня, чем попадя, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, а в обед каши, и к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок их не плачет, я... вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру».
Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.
«Я тебе табака тереть буду», —
продолжал он.
«Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности нету, то Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, аль за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел бы пешком на деревню сбежать, да сапогов нету, мороза боюсь. А когда я вырасту большой, то за это сам буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой душу молить. Все равно, как за мамку Пелагею. А Москва — город большой. Все дома господские, и лошадей много. А овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клирос петь никого не пущают. Я раз видел в одной лавке, на окне крючки продаются. Крючок, что пудового сама удержит. Видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых. Так что, небось, рублей 100 каждая. А в мясных лавках и в тетеревах и рябцы, и зайцы. А в которых местах их стреляют, про то посидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господа будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундук спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки.
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут. Которые из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть «Держи! Держи! Держи! Ах, куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до 100 и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину.
«Приезжай, милый дедушка», —
продолжал Ванька.
«Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя. Все плачут, а на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал на силу кривому Егорке и кучеру.
Пропащая
моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию моей никому не отдавай, остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай».
Да, Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарчу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков разводятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печке сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печки ходит вьюн и вертит хвостом. Ну вот так вот, дорогие, да? Первый рассказ мы осилили. Итак, это был Чехов, Ванька. И что здесь мы вот уже можем видеть? Такую картину, ну, во-первых, да, что ребенок, который по каким-то причинам остается без попечения родителей, он, никому по большому счету не нужен, просто не знают вообще, что с ним делать, куда его определять, вот он у дедушки, вот тогда ШПР не было, естественно, школы приемных родителей, сейчас тоже с трудом достаточно туда можно кровных родственников пригласить на обучение. Ну и мы видим вот, что этот Ванька мотыляется по людям, ему плохо, естественно, он вот и недоедает, и бьют тоже ребенка. Но еще мы видим здесь интересного такого человека. Это как вот здесь вот одна барыня, которая, ну, скажем так, развлекалась тем, что вот она этому ребенку, вот она его научила там читать, писать, вот какое-то время он был вхож в дом, ну, как с игрушкой такой вот она занималась, а потом, соответственно, никаких распоряжений по поводу него не оставила. Ну, картина грустная. Вот я думаю, что сейчас Света, может быть, как раз как приемный родитель нам немножко расскажет сейчас, какая картина по этому поводу. Что-то изменилось у нас со времен господина Чехова?
Я думаю, что много изменилось
так,
со времен господина Чехова.
Так.
Появились школы приемных родителей, где все-таки учат, да, нас, взрослых, как правильно общаться с детьми, которые остаются без попечения родителей, которые дети-сироты, которые готовят нас к тому, что может нас ожидать во время совместного проживания с такими детьми. И зачастую даже той информации, которую дают в теории, ее просто недостаточно.
Да, после ШПР практика жизни.
Потому что если мы возьмем нашу семью, то ШПР... Что она была, что ее не было, никто не нам рассказывали о том, что да, ребенок может, у ребенка начнется адаптация. Сначала у вас был один ребенок, потом у вас будет другой ребенок. Но никто не говорил о том, что сначала мы будем одни, а потом мы станем другие, и что адаптация бывает и у взрослых в том числе. И что ребенок это вообще не игрушка, и ну, в какой-то определенный момент сначала, когда все это начинается, ты хочешь избавиться от того, что тебе мешает, ты просто вот. В силу человеческих особенностей, избавиться от того, что тебе мешает. Uh-huh. Просто это не мое, это uh-huh. я уйду от этого. Пусть оно уйдет, я сейчас отдам, я уверну. Потом в тебе просыпается что-то, и ты думаешь, если я сейчас отдам этого ребенка, я его верну, то кому он нужен, кроме меня? И через какое-то определенное время, в нашем случае, это почти через 2 года, приходит принятие. Приходит принятие, и когда ты садишься, и что бы он ни натворил, что бы он ни сделал, ты просто садишься и думаешь, а что дальше, а как с этим жить? Ты принимаешь его, ты понимаешь, что это часть тебя, что это часть семьи, и что с этим надо жить, и ты от этого уже не избавишься. И вот это осознание, например, ну, в силу последних поступков нашего ребенка, это осознание вот ко мне пришло вот буквально, наверное, дня 3 или 4 назад. Вот ребенок с нами почти 2 года. И я понимаю, что да, вот это мое, и мне стыдно за его поступки, хотя нет, в этом нет никакой моей вины, мне стыдно за его поступки, и я понимаю, что ну вот, вот такой вот он. А самое интересное, я себя поймала на мысли, вот Свет Строганова об этом говорила как-то, она вспоминала, когда она родила свою вторую дочку, которая у нее приемная. И тут буквально недавно я говорю мужу своему, Вась, говорю, ты знаешь, а у нас нет своих детей, ты знаешь, я тут вот задумалась на тему, а когда я вообще Матвея родила? Что-то не помню, как я его рожала. Ну, как бы, а Матвей к нам пришел, ему было 12, да? И я вспоминаю, когда я Матвея родила. То есть все, вот я считаю, что вот это вот наступает принятие, и сильно много что изменилось с момента
написания вот этого рассказа.
Да, Антоном Павловичем Чеховым.
Ну, я думаю, что, во-первых, Ваньку бы определили, скорее всего, в детский
приют,
дом.
Ваньку в приют, Ваньку
бы, конечно
да. же, определили.
Ну, почему?
То
есть, можно нету, я
да,
тоже
да,
тут
Алена прям, прям с удовольствием. Я, к сожалению, Алену не вижу из-за компьютера, но
я вот рождение ваше вижу, поэтому да.
Так.
Ну, мне кажется, если вот на мой взгляд, да, что в дедушке очень не хватает службы сопровождения.
Так.
Потому что, да, потому что дедушка получил маленького внука, не очень-то понимая, что с ним нужно делать. Ребенок-то 8 лет, да, и сколько он уже с дедушкой, мы точно не знаем. Понятно, что если его барыня научила читать, писать и считать, что и мама в это время еще была жива, да, то, вероятно, все-таки ему было, наверное, ну, 5-6-7 лет. То есть он с дедом, ну, год, да, ну, ну полтора, да, прошло с тех пор, как мама умерла. Вот. И я хочу как бы вставить доброе слово за барыню, потому что мне ее отношение совершенно не кажется, что как с ребенком и поиграла. Она скорее выполняла функцию волонтера в этой истории. Да, волонтер, который приходит, он не говорит, что он собирается быть значимым взрослым в жизни ребенка, но он просто проводит с ним время, он чему-то его учит, если это нужно, и так далее. Потому что ее роль в этой, в этой истории, на мой взгляд, позитивная. Вот есть ребенок, у него есть мама. Мама, вероятнее всего, неграмотная и не считает. Да? Но барыня умеет считать, знает грамоту, и она ребенку этому учит. Если бы она этого не сделала, не было бы письма Ваньки Жукова. Вот, потому что он вообще бы не мог это письмо написать. Большинство детей этого не могли в этом возрасте. А дедушка, да, он совершенно не готов к этой роли, и ему нужно помогать и как бы поддерживать его, и наставлять, и не отправлять Ваньку, бедного сироту, так далеко, потому что, конечно, он чувствует себя совершенно брошенным среди чужих людей.
Вот, кстати, между прочим, вот этот вариант, он подразумевался, просто я думала, озвучит его кто-нибудь или нет. Ну вот Алена как раз озвучила, именно по поводу барыни, что она сделала хорошо, вот, что она его научила писать. То есть когда человек дает ребенку что-то, ну помимо, допустим, там карамели, которыми она его кормила, и Ванька любил их так потрескивать, он об этом и вспоминает, но она его научила писать. И вот здесь, если мы говорим о таком конструктивном волонтерстве, то здесь важно дать что-то ребенку, чтобы впоследствии он мог это использовать, чтобы это стало одним из его ресурсов. Вот поэтому, Алена, спасибо огромное. Ну вот я думаю только, что, может быть, сейчас волонтер как-то по-другому бы, может быть, построил общение все равно с Ванькой в плане расставания их друг с другом.
Минутку. В тот момент, да? Когда барыня общалась, он не был сиротой. Угу. Вообще-то. Да? Поэтому расставание не было болезненным. Было. Впереди его ждало болезненное расставание с мамой, потому что мама умерла. Поэтому, как бы, вот, на мой взгляд, в данном случае речь не об этом. Хотя момент, если вернуться к теме волонтерства, то процедура расставания волонтера с ребенком, к которому он ходит, это очень важная процедура, потому что одна из самых в глубоких как бы ошибок неуважения, которые иногда делают люди, в принципе, желающие добра, это когда к ребенку продолжают относиться как к некому объекту, а не как к человеку. Да, вот у него было время, он походил, потом он неожиданно исчез, и зачем предупреждать? Не подразумевается при таком отношении, что у ребенка возникают свои чувства, что волонтер становится частью его жизни. Угу. И поэтому очень важно, чтобы волонтер, который ходит к ребенку, был как можно постарался быть понятым ребенком, чтобы он объяснил ему свою роль в этой истории, чтобы он объяснил свои границы, свои намерения, что, ну, например, да, я могу к тебе приходить по средам там, с 4 до 6 часов, и каждую среду я буду тебя предупреждать, приду я в следующий раз или нет, могу я или нет. Мы можем переносить это время, если это будет удобно тебе и мне, да? И если вдруг обстоятельства моей жизни изменятся, и я не смогу больше ходить к тебе, я тебе обязательно об этом скажу. Может быть, мы будем переписываться, а может быть, ну, в общем, чтобы ребенок понимал, на что он может рассчитывать в этих отношениях. Чтобы, например, встретившись с человеком, который может быть ему родителем или опекуном, или просто значимым взрослым в его жизни, он не оттолкнул эту возможность, а был готов ее принять, потому что дети очень верные существа. И для них часто бывает, например, трудно принять приемного родителя, потому что им кажется, что они при этом предают кровного родителя, если ребенку не до конца понятна его история. Поэтому очень важно, чтобы отношения были понятными, прозрачными, с уважением к ребенку, к его личности.
Ну, тогда здесь уже вопрос вот от Олеси. А где-нибудь учат на волонтеров? Ну, я так понимаю, именно по детям-сиротам, да?
Я вот точно могу сказать, что учат в нашем фонде. Да, есть большой проект, который учит волонтерскому уходу и волонтерскому общению и в больницах, и в детских домах. Ну, разный формат, немножко разные программы, но этому учат. Это довольно длинное, надо сказать, обучение.
Угу. Да, и может уже сказать.
Да, вот в «Арифметике добра» есть курс, который называется «Наставник», фонд «Арифметика добра». Есть курс «Наставник». Это курс для взрослых, которые хотели бы быть значимыми взрослыми для подростков, находящихся в системе, которая находится в детских домах, вполне себе. Вот я знаю, что в субботу выпустилась группа, набор в следующую группу будет на февраль месяц, насколько я знаю. 6 недель они обучаются, и, пожалуйста.
Да, так что
выходные,
друзья,
гостевой режим, да,
ну, учат.
Волонтеры,
да,
помощи детям, да, у них более широкие.
Фонде, да, волонтеры помощи детям-сиротам тоже более широкие. Разные форматы подразумеваются. И вот, говорю, и для больниц, и для детских домов, и отдельно для подростков, и отдельно для маленьких детей с особыми потребностями, потому что каждый вид волонтеров волонтерской деятельности подразумевает какую-то специфику, и волонтерам нужны особенные знания, и перед тем, как они идут первый раз куда-то волонтерить, они проходят целый курс обучающий, который сделан специфически под ту задачу волонтерскую, которая будет перед ними стоять.
Угу. Вот здесь вот вопрос тоже Светлане идет. Светлана, скажите, пожалуйста, что все-таки было решающим в том, что вы стали приемным родителем?
Ну, это как
от
бы...
Ирины вопрос.
Отвечаю Ирине. На протяжении нескольких лет в силу каких-то обстоятельств мы не могли завести ребенка в нашей семье, то есть это 5 лет на это ушло. И мы решили, что мы можем взять в семью ребенка. Искали мы девочку от 0 до 3. Искали девочку долго, искали 1-1.5. Искать перестали, и в один день я включила телевизор. Я никогда не смотрела передачу, пока все дома. Я включила телевизор, показали мальчика. Этот мальчик, он очень похож на моего мужа. Это вот, ну, кто знает нашу семью, это просто вот никто не верит в то, что это ребенок приемный. И этот мальчик, ну, мало того, что внешне был похож, он настолько грамотно формулировал, что, то есть все, я решила сразу же, я показала эту передачу мужу, мы посмотрели ее в записи, на следующий день я уже звонила в опеку региона, в котором он находился, это был Ярославль, в 10 утра на мальчика была уже очередь, мы были 6-е, чтобы вы понимали. Мне попросили перезвонить, там или мне перезвонят, или я перезвоню. Я подождала неделю, мне никто не перезванивает. Я звоню, мне говорят, что, ой, вы знаете, мы потеряли ваш телефон, но вот есть одна семья, они из Казани, они уже едут с ним знакомиться, они приедут с ним знакомиться, а мальчик поехал в лагерь, это были летние каникулы. Они едут с ним знакомиться, а после, по результатам знакомства мы вам отзвоним. Ну, как бы мальчик с характером. Приехала семья из Казани, люди ехали 10 часов на машине. Мальчик был в лагере, компьютерный лагерь, мальчик делал проект, и люди приехали к нему, и они были уверены в том, что он сейчас, это к тому, что это про школу приемных родителей, это про предварительную подготовку, это про то, как надо себя вести с детьми. Люди приехали за 10 часов, они ехали на машине, они приехали со словами: «А сейчас мы тебя будем усыновлять, собирайся, поехали». А парень 3 дня в лагере, у него проект, он пишет игру. Он посмотрел на них и сказал, как ты сказал, Матвей?
Что я на гостевой к ним съезжу.
Он сказал, вы знаете, сейчас я никуда к вам не поеду, я не могу, у меня тут проект, вот через 3 недели я закончу, 4 сентября я, возможно, освобожусь, и я могу к вам съесть на гостевой.
То есть у меня свой график, да? Ребята. Ребята присели.
Люди просто, да, люди... Это, к слову, дама была, она была завучем школы, то есть у нее педагогическое образование, у нее большой стаж общения с детьми, и вот мне по сей день странно, как она могла вот приехать и сказать вот так вот.
Мне кажется, это еще один миф разбивает, то, что дети невероятно благодарны, когда за ними приходят. И вот они готовы абсолютно до, там, я не знаю, тапочки подносить, делать все что угодно, потому что его забрали вот из такого страшного места, наконец-то уже в райские кущи, и поэтому...
Нет, причем он был, если мы говорим, если это можно говорить в рамках... описание детских домов, он был в очень хорошем детском доме, в группе 8 человек, у них спонсоры заваливают подарками детский дом всегда и постоянно, они ездят из Переславля-Залесского детский дом, ездил на все мероприятия в Москве, включая большой театр, то есть там очень хорошая спонсорская поддержка, и когда мальчик приехал к нам на гостевой режим, он сказал, ну а что вы можете мне дать в семье?
Действительно.
К слову, он был 1.5 года всего в системе. И мне звонят из опеки, я закончу. Люди уехали, позвонили в опеку и сказали, что, вы знаете, парень с характером, мы такого не ожидали, мы, пожалуй, не поедем к нему больше. Мне звонит опека из Ярославля и говорит, ну вот смотрите, там такая сейчас история, когда вы можете приехать? Я говорю, я могу приехать только завтра, потому что потом я улетаю в командировку. Мы приехали, и как бы мы ездили, опять же, к слову, что дети будут благодарны и будут рады. 1.5 года мы ездили к парню каждые выходные из Москвы в Переславль-Залесский. Мы брали его 3 раза на гостевой режим.
Дружили.
Ну, как сказать, дружили. А парень думал, ехать ему к нам или не ехать, потому что, приехав к нам впервые на гостевой режим, он посмотрел и сказал, ну, а что вы можете мне дать? Вот нас в детском доме развлекают, дарят подарки, всячески выгуливают. А чем вы можете меня удивить?
Да, это уже не Ванька Жуков.
То есть понимаете, да, что это вот это миф, это огромный-огромный миф. И через 1.5 года, когда уже мы сказали, что, Матвей, ну как бы вот уже 10 свиданий-то прошло, по закону надо что-то решать.
Да, надо как-то,
он приехал,
да,
на новогодние каникулы, с ним были две там его подружки из детского дома, их взяли тоже на гостевой режим на каникулы. Парень уехал в раздумьях. Ну вот, мы улетели в отпуск, он нам позвонил в Таиланд и сказал, что я решил, я к вам поеду.
Осчастливил.
Да. И мы с мужем как сидели. И вот,
я просто в какой-то момент ложусь спать, и я понимаю, что я не хочу больше просыпаться в детском доме, что мне нужны мама с папой, и именно эти мама с папой, а не какие-то другие.
Полгода.
Полгода, да.
Угу. То есть это не...
Ну вот, вот смотри, вот тем не менее, вот сейчас мама так этот детский дом нарисовала, вот он такой классный, там вас развлекают и подарки все время дарят. А вот почему же все-таки созрело внутри, что ты хочешь чего-то большего и что большего?
Ну, наверное, никакие подарки, никакие спонсоры не заменят родителей. Даже самые крутые и там последние айфоны, которые мне подарили каждый день, не заменили мне бы маму с папой.
Ну, ты уже сколько в семье с мамой и с папой?
2 года почти.
2 года. Ну, судя по маминому выражению лица, это непростые годы совместного бытия. Ну, вот по своим ощущениям, да, вот скажи, что они сейчас для тебя? Вот если можно, да, чем меньше слов, конечно, тем лучше. Вот сконцентрируй это. Можно одним словом? Что они сейчас для тебя?
Все.
Много?
Да.
Много. Друзья, давайте мы с вами будем продолжать наше чтение. И сейчас прочитаем мы еще Николая Телешова «Елка Митрича». Тоже достаточно интересное такое произведение. Небольшое. Оно было написано в 1897 году. Хочу напомнить, что это, да, традиция святочных рассказов. И писали ее, конечно, прежде всего, эти рассказы писали прежде всего для того, чтобы обратить внимание на те проблемы, которые были внутри общества, для того, чтобы люди оттаивали своими сердцами, для того, чтобы они вспоминали, что действительно в жизни самое главное не материальное, а другое – это обращение к Богу, это христианский образ жизни, это милосердие по отношению друг к другу. В общем, то, что не хватало тогда, не хватает нам сейчас, не хватало во все времена, и они с этим достаточно успешно справлялись, я имею в виду вот наши замечательные классики, потому что, помните, тогда не было ни телевизора, ни интернета, масс-медиа тоже было такое достаточно своеобразное, вот, но была литература. И эту литературу писали, читали, трепетно все эти святочные рассказы печатались в разных журналах, были дорогие издания, были дешевые, чтобы их могли купить люди разного достатка. И вот сейчас мы как раз почитаем одно тоже из этих произведений, это Николай Телешов «Елка Митрича». По двору там и сям были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками. За домиками раскладывалось широкое снежное поле. А дальше виднелись верхушки городской заставы. С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили, приходили, деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались семьями и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь недолго, 2, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели. А к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены, да еще нескольких детей, неизвестно чьих. «Вот уж непорядок, так непорядок», – рассуждал Митрич, пожимая плечами. Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились? Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоящему у ворот. «Ты чей такой?» Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал. «Как тебя звать?» «Фомка». «Откуда? Как деревню твою называют?» Ребенок не знал. «Ну, отца как зовут?» «Тятька». «Знаю, что тятька. А имя-то у него есть?» Ну, к примеру, Петров или Сидоров, или там Голубев, Касаткин. Ну, звать-то его. «Тятька, Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукой, более не допытывался. «Родителей-то знать потерял, дурачок», — говорил он, гладя ребенка по голове. «А ты кто такой?» — обращался он к другому ребенку. «Где твой отец?» «Помер». «Помер. Ну, вечная ему память. А мать куда девалась?» «Померла. Тоже померла». Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и также пожимал плечами. У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда. И вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича 8 человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал. «Божьи дети», — называл их Митрич. Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили. И там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, которую он видывал у богатых людей. «Сказано, сделано. Сказано, сделаю и сделаю», — думал он, идя по двору. «Пускай сиротки порадуются. Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут».
Не сказывая жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец. Потом приладил ее, чтобы стояла, и когда все было готово, потащил ее к детям. «Ну, публика, теперь смирно», — говорил он, устанавливая елку. «Вот маленько оттает, тогда помогайте». Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал. «Что? Тесно стало? Небось, думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает? Ну-ну, публика, не сердись, тесно не будет». Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица печальные и задумчивые внезапно повеселели. Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие. И Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза. Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками. «Ну-ка ты, кавалер!» — обратился он к мальчику, стоя на табуретке. «Давай-ка сюда свечку, вот так. Ты мне подавай, а я буду привязывать». «И я!» — послышались голоса. «Ну и ты», — согласился Митрич. «Один держи свечки, другой — нитки, третий давай одно, четвертый — другое. А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите. Вот мы, значит, все и будем при деле, правильно?» Кроме свечей на елку повесили 8 конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал: «А ведь жидко, публика». Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал: «Жидко, братцы». Но как не увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме 8 конфет, он ничего не мог. Рассуждал он, бродя по двору, «что бы это придумать?» Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился. «А что?» — сказал он себе. «Правильно будет или нет?» Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом. «Правильно или нет?» Выходило, как будто правильно. «Детишки, они малые, ничего не смыслят», — рассуждал старик. «Ну, стало быть, будем мы их забавлять. А сами-то, небось, и сами захотим позабавиться, да и бабу надо попотчевать». И, недолго думая, Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу перевесило все его соображения. «Ладно, отрежу всякому по кружку и повешу на ниточке, и хлебца по ломтику отрежу и тоже на елку, а для себя повешу бутылочку, и себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство. Ай да, Митрич!» — весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. «Ай да, затейник!»
Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолой и зеленью. Всегда угрюмые, задумчивые дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились. И когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крик и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал: «Правильно, публика, правильно!» Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал: «Живы были мужики, росли грибы, рыжики, хорошо, хорошо, хорошо-то хорошо!» «Ну, баба, теперь закусим», — сказал Митрич, кладя гармонику. «Публика смирная!» Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы и, наконец, скомандовал. «Публика, подходи в очередь!» Снимая с елки по куску колбасы и хлеба, Митрич отделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с графиной выпил по рюмочке. «Каков, баба, я-то?» – спрашивал он, указывая на детей. «Погляди, ведь жуют сиротки-то!» «Жуют! Погляди, баба, радуйся!» Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая. «Хорошо, хорошо, хорошо-то хорошо!» Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такой радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник. «Публика!» — воскликнул он наконец. «Свечи догорают, берите сами себе по конфетке, да и спать пора». Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть ли не до слез, шепнул Аграфене. «Хорошо, баба, прям можно сказать, правильно!» Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих божьих детей. Елку Митрича никто из них не забудет.
Да, вот такая вот елка Митрича. Вот, но мы сейчас понимаем, да, вот читая это, что это была другая социальная картина, другой социальный институт. Хотя, безусловно, здесь я думаю, что многие периферийные детские дома могут вот как-то себя с елкой Митрича как-то сориентировать, да?
Ассоциировать. Мне, знаете, еще, кажется, важна очень одна мысль, которая в этом смысле мы все, как бы люди, да, составляющие наше общество, угу, шарахаемся между двумя позициями. Одна позиция нам говорит: ребенок обуза. Родил своего ребенка, родил свою обузу. Вот сам и расти, не нужна нам твоя обуза. Да, а другая, как бы другая позиция говорит нам: ребенок драгоценность, да, ты родил этого ребенка, и он нам очень нужен, он нам нужен каждому из нас. Это ценность нашего общества. И вот у Митрича, мне кажется, тут произошел такой некий, да, от этого осознания, что вот эти дети, эти какие-то переселенцы, непонятно куда идущие, непонятно, да, чьи, не чьи дети, да, брошенные дети, кто-то, я бы сказала, социальные сироты, кто-то истинные в том смысле, что их, ну, действительно, умерли, да, оба, да, родители, умерли, да? И вдруг вот эти дети, которые ничьи, которые скорее обуза, да, становятся, в какой-то момент сознание поворачивается так, что они становятся драгоценностью, они становятся, появляется ощущение, что вот это самое дорогое, что есть у нас, у всех, как у сообщества людей. И он устраивает для них праздник, как для кого-то очень ценного, и он чувствует внутри, что это правильно. И вот, вот это вот переключение всех людей из одной позиции в другую, очень часто наблюдаемая такая история, и нам трудно бывает примкнуть к какому-то берегу, да, потому что есть история нашего общества, которая включает и голод, и войны, и разные печальные события, когда к ребенку чужой род, да, склонны были относиться как к обузе. Сейчас время изменилось, но культура определенная сложилась, и у нас все время закидывает то в одно, то в другое состояние.
Вот здесь вот от Светланы сообщение. Огромное спасибо за рассказы. Хочу почитать их тоже вместе с детьми. Да, я думаю, что это хорошая традиция, потому что здесь поднимаются очень важные, помимо прочтения этих рассказов, можно потом как раз пообщаться, как мы это делаем сейчас. Да? Что откликается в сердце у каждого ребенка, что он выделяет, что считает значимым. Мне кажется, это действительно и полезно, и здорово. И вот если мы говорим о помощи, потому что мы уже упомянули сегодня о подарках, которые делают в больших количествах разные компании, просто частные люди. Купить подарок, принести в детский дом. И, как я уже сказала, наверное, действительно, вот детские дома на периферии, многие они не имеют такой возможности, да, там у них нету больших спонсоров, и они рады действительно тому, что им принесут, и это тоже будет хорошо. Но, как мы сегодня вот вспоминали в одном из рассказов, да, вот это про Ваньку, то, что человек дал что-то больше, ну, вот научил, например, читать. сделать. Что можно сейчас дать, какой можно сделать подарок такой, чтобы ребенок не просто съел конфету и забыл очередного человека, который проходил мимо него, но действительно, чтобы это что-то могло изменить в его жизни. Алена, это вот к вам, потому что волонтеры в этом плане, они молодцы, у них очень много разных проектов. Может быть, как раз сейчас скажете прям вот о паре из них.
Ну, конечно, ребенку, например, ребенок, если он живет в детском доме, у него есть, например, какое-то тяжелое соматическое заболевание, да, инвалидность по какому-либо из медицинских показателей, конечно, для него важнее всего здоровье, потому что его здоровье – это ограничение возможностей его жизни, да, и поэтому, если есть ребенок, ну, например, с проблемами опорно-двигательного аппарата, который вынужденно привязан к своему стулу или своей кровати, в зависимости от того, насколько он тяжелый, то сколько ты не принеси ему конфет, ведь, в общем, кроме вреда, это ничего не принесет по всем показаниям, потому что ребенку не надо есть только конфет, и потому что ребенку как бы вместо этих конфет гораздо важнее получить, например, медицинскую помощь или получить какую-то реабилитацию, которая ему необходима. И это все тоже может быть прекрасным подарком ребенку. Просто подарку, не упакованному в коробку для сладостей новогоднюю.
Да, скажем, да? Не совсем обычным,
не
таким,
совсем,
да,
обычным,
для человека.
Более продуманным, более профессионально взвешенным подарком. И именно поэтому дарить подарки, не анализируя ситуацию глубоко, не только не полезно, но еще и вредно. Потому что представьте себе, что вот у каждого ребенка, который родился в семье и благополучно живет с мамой и папой, есть такой период. Помните, когда он начинает смотреть в руки приходящим гостям? И все родители борются с этим и стараются говорить, что так некрасиво, так не делай. Люди приходят не для того, чтобы тебе что-то принести и так далее. Мы все стараемся наших детей вектор их поведения вывести из направления меркантилизма, да, и говорить, что приходящего человека мы должны ценить за возможность пообщаться с ним, за возможность сблизиться эмоционально, за возможность узнать что-то новое, за возможность изменить картину своего мира и включить туда нового человека.
Да, да. А не из-за того, что он что-то принес.
А у детей-сирот складывается прям противоположная картина, потому что люди неохотно уделяют им время, неохотно входят с ними в близкие эмоциональные отношения, но зато охотно откупаются от всего от этого тем, что они приносят какие-то бесконечные подарки. И ребенок выучивается, что от человека нельзя получить ничего, кроме каких-то материальных даров. И в итоге он сам перестает стремиться вступать со взрослыми в какие-то близкие эмоциональные отношения и вообще строить какие-то долговременные отношения с людьми. И потом все это как бы и бьет по нему рикошетом. И в этом смысле в фонде волонтеров помощи детям-сиротам есть много проектов, которые учат, стараются сделать так, чтобы вот этого не происходило, да, то есть проекты, которые помогают тем детям, которые находятся в детских домах, но эта помощь в основном связана с вопросами лечения и реабилитации. Есть проект, который готовит волонтеров и организует приезды волонтеров к этим детям, и стараются тоже формировать долгосрочные отношения, и чтобы волонтер, если и не стал значимым взрослым для ребенка, но, по крайней мере, дал ему очень важный опыт персонального общения.
Алена, спасибо. Ага, у нас прям меньше минуты уже до конца эфира. Я хочу сказать, друзья, да, время очень быстро летит моментально. Вот то, что сделали, например, наши классики, которых мы читали сегодня, это тоже подарок, который они делали обществу, как я уже сказала, чтобы обратить внимание на проблемные зоны, чтобы разбудить в людях человеческое. Это важно, и у них это получалось. И сегодня, слава богу, что тоже какие-то произведения выходят, произведения жизненные, да, что есть волонтеры в помощь детям-сиротам, есть там арифметика, есть Светлана, которая является приемным родителем. И это действительно, ну, делает жизнь настоящей. Поэтому если вы хотите делать добро, если вы хотите делать подарки вот в этот Новый год, в последующий, подумайте, пожалуйста, как к этому подойти. Смотрите, мы вам рассказали сегодня о ресурсах. Я уверена, что вы для себя обязательно что-то возьмете. Вам счастливого, доброго Рождества, читайте хорошую литературу и делайте добро. Спасибо вам, дорогие.
До свидания.
Спасибо.
Всего доброго, с наступающим.